Рождественский бульвар. Рождественский бульвар относится к числу, пожалуй, красивейших и одновременно наиболее противоречивых, парадоксальных бульваров Москвы. Его длина около 600 метров, и освоение территории рядом с бульваром началось еще в XIV веке. Именно с внутренней стороны бульвара возникают два монастыря, Сретенский мужской и, соответственно, женский монастырь Богородицы Рождественской. То есть Сретенский монастырь как бы знаменует собой начало бульвара у Сретенских ворот, а Богородицы Рождественской располагается в более низшей части бульвара, где он непосредственно впадает в Трубную площадь. История возникновения бульвара достаточно интересна. Здесь селились печатники, потому что было не так далеко до печатного двора, который располагался в Китай-городе на улице Никольская. Соответственно, возникла за пределами Белого города печатная слобода, район Печатники. Сейчас мы знаем другой район в Москве под таким названием. Ну а тогда вот, соответственно, как бы Москва растет и растут, изменяются пропорции. Ну то есть условно пропорционально расстояние увеличивается. И, наверное, нынешние печатники также воспринимаются далеко, как когда-то воспринимались вот эти печатники в районе Сретенки. Там возводится храм. Храм, церковь Успения в Печатниках, которая сперва делается в дереве, затем, соответственно, в середине 17 века перестраивается в камни, а последний храм 1695 года мы видим уже в Петровскую эпоху. Вот, собственно говоря, он с перестройками сохранился до нашего времени. Есть, кстати, такая версия, что именно в этом храме происходили события, которые легли в основу картины художника Пугарева «Неравный брак». В свое время это была такая эпохальная демократическая картина, которая проливала свет на многие проблемы российского общества на волне демократизации середины второй половины XIX века. Соответственно, бульвар застраивается постепенно с двух сторон, но только если его внутренняя сторона была аристократической, и там возникают роскошные особняки, которые сохранились и до нашего времени, то внешняя сторона бульвара была совсем другой. Это типичная ситуация, кстати, на бульварах. Она была в основном деревянной и принадлежала более бедному люду. Что интересно, когда был пожар Москвы в результате войны 12-го года, то дома с аристократической частью внутренней не сгорели и сохранились, а внешняя часть, поскольку она была, конечно, в основном деревянная, она, скорее всего, вспыхнула и практически полностью сгорела. Так что мы с внутренней стороны бульвара видим действительно, хоть и перестроенные, но исторические здания, многие из которых построены еще в конце XVIII века. Жизнь самого бульвара начинается после сноса стен Белого города. Тут много было застроено лавками, лавки потом сгорели и были посажены аллеи. Двумя лестницами спускались, соответственно, были спуски, а между спусков был фонтан. Ну, это было около Трубной площади. И, соответственно, фонтан был ключевой, была ключевая вода, откуда набирали воду и везли ее дальше. И вот знаменитая картина Перова «Тройка», как раз когда поднимают воду, трое ребятишек, бочка, вот по этому крутому спуску. В советское время, кстати, на этом месте был построен сортир, ну, практически прямо напротив Рождественского монастыря. Кстати, бульвар создает незабываемое впечатление. Это вот один из трех, пожалуй, бульваров с наибольшим перепадом высот. Рождественский, Яузский и Петровский. И когда смотришь с высоты, то, конечно, формируется очень интересная перспектива, поскольку аллеи уходят вниз. Под нами Трубная площадь, открывается очень интересный вид. Раньше здания были менее высокими. Соответственно, Москва была, значительная часть Москвы была практически как на ладони. Рождественский монастырь, Богородица Рождественский, исключительно историческое место, потому что он был основан супругой князя Андрея Ивановича Серпуховского, который был внуком знаменитого князя Ивана Калиты, в честь, скажем так, или в память о сражении на Куликовом поле. Сражение было очень кровавое, 1380 год. Кстати, до сих пор историки спорят, где же конкретно находилось было это сражение. Есть разные версии, но кровавость подтверждается тем, что два инока, направленные знаменитым святителем русской земли Сергием Радонежским, погибли при Святой Ослябе вот как раз в этом сражении. Соответственно, там же бился и Владимир Храбрый, сын княгини Марии, и в память и для поддержки был организован монастырь, куда принимали вдов павших воинов. И вообще в монастыре заботились о всех, кто пострадал в результате этого сражения. Вот такой обет на себя взяла княгиня Мария. Соответственно, она выделила около своего двора княжеского участок, здесь располагался дом серпуховских князей, под монастырь. Сперва он был сделан в дереве, но затем его перестроили, соответственно, в камни. Это уже было начало 16 века, причем достаточно рано для московских монастырей. Кстати, здесь стоит один из древнейших соборов за территорией Кремля. Это собор Рождества Богородицы, который был построен в 1501-1505 году. Интересно, что, кстати, монастырь не тронули французы. Есть разные версии, почему это произошло, в том числе и при участии святых сил, высших сил. Но вот та сторона внутренняя, на которой стоят усадьбы, и там, где два монастыря, пожар не тронул, и французы, в общем-то, особенно эту местность не разграбили. На самом деле, серпуховские князья, которые основали монастырь, это были очень важные люди в русской истории, потому что Серпухов стоит, в общем-то, на Оке, а за Окой начиналось уже Дикое поле. То есть, по большому счету, там уже были набеги, и роль очень большая была серпуховских князей, которые держали оборону. Это были особо важные и доверенные люди московского царя. Интересно, что на самом деле, если мы пойдем по вот этой внутренней стороне бульвара, то рядом прямо с монастырем стоит достаточно примечательное здание. Оно построено в 1897 году. Это дом 10/7. Это публичный дом. Вот одна из парадоксальностей бульвара. То есть прямо рядом с монастырем стоит достаточно импозантное здание. Видно, что это изначально строилось не как доходный дом, а это так называемые номера свиданий. То есть закамуфлированные под гостиницу здание борделя. Тогда так и называлось. То есть приходишь и, что называется, а по бульвару прогуливались, соответственно, девушки. То есть Рождественский бульвар, это был бульвар для таких встреч любовных и для девиц известной профессии. Вот представьте себе женский монастырь, и стенка в стенку с ним стоит бордель. Конечно, откровенный бордель не разрешили бы так ставить, а вот гостиничные номера, номера свиданий, пожалуйста. Расстояние до полицейской части было близко, Грачевка была близко, соответственно, обслуживание этих мест врачебными инстанциями осуществлялось, но за пределами Грачевки учреждения уже подобного типа, видимо, были более фешенебельными и уровнем, что называется, повыше. Так что волей-неволей возникает такая версия, конечно, греховная, что подземного хода случайно там не существовало между женским монастырем и как раз вот этим вот борделем. На самом деле назывались в шутку святые номера. Вот эти места. Но после революции 1906-1907 год власти принялись за Грачевку, и, соответственно, бордели тоже отсюда все практически повымели. Соответственно, дальше мы можем видеть очень интересное здание номер 12, поднимаясь по бульвару. Это старинная усадьба, которая принадлежала сперва Голицыной княгине, а затем брату фон Визина, выдающегося драматурга, потомка ливонского рыцаря фон Визина, соответственно, Александр Иванович фон Визин, который имел двоих сыновей, увлекшихся декабристским движением. Интересно, что родовое гнездо фон Визина, где они жили с 17 века, это был дом на месте дома 15, прямо через бульвар с внешней стороны. Но оно сгорело, как и вся часть, и фон Визины перебрались по другую сторону бульвара, но в этом особняке они не прижились, потому что они пошли по декабристскому пути в ссылку, и особняк стал кочевать по другим рукам, соответственно. Из интересных владельцев Надежда Филаретовна фон Мек, жена, точнее, вдова крупного железнодорожного магната России, которая поддерживала Чайковского. Собственно, она и придала этому дому современный вид, соединив флигели с основной частью особняка. Кстати, Чайковский приезжал в этот дом, но когда не было Надежды Филаретовны, они так за 13 лет переписки и не заслужились встретиться. Дом номер 14. Следующий достаточно пышный особняк, который принадлежал знаменитой поэтессе Растопчиной. Это была супруга того самого Растопчина, который был генерал-губернатором Москвы перед вторжением Наполеона и, по легенде, сжег Москву. Ну, неизвестно, сжег ли он Москву, на самом деле, но свое имение Воронова, которое было построено архитектором Львовым, он действительно сжег. И на дверях старинной церкви в стиле позднего барокко Карл Бланк ее строил, прибил к французам обращение, что я украшал это имение долгие годы, и вот я специально его сжигаю. Такой был патриотический поступок, поэтому кто знает, не перенес ли он этот опыт на Москву. В 1840-х годах в особняке располагался салон Павлова, особняк такой литераторский. Там собирались Гоголь, Баратынский, Полонский, Фет, Лермонтов перед поездкой на Кавказ. И, в общем-то, особняк жил насыщенной литературной жизнью. Дом номер 16, пожалуй, наиболее древний, известен с 1780-х годов. Он принадлежал Карамышеву. Это известный достаточно миллионерский купеческий род. Но был перестроен, соответственно, в стиле неоренессанс. Им владели фабриканты Ушковы. Нам интересно то, что в нем жил после революции поэт Демьян Бедный. А вот поэт Демьян Бедный, живущий в миллионерском особняке. На самом деле не такой уж был он бедный. Ясно, что, конечно, весь особняк он не занимал и он ему не принадлежал. Но апартаменты, которые там выделили Демьяну Бедному, впечатляют даже по нынешним временам. Надо признаться, что Демьян Бедный не отказался после этого, а продолжал именоваться все так же Бедным. Далее, над бульваром парит, построенный практически на территории Сретенского монастыря, храм Воскресения Христова, который построен в память о новомучениках, о репрессированных. Храм, он так и называется, храм Воскресения Христова, новомучеников и исповедников на крови. Постройка 2017 года, он прекрасно держит перспективу по бульвару, если идти с Петровского бульвара. И храм, конечно, очень красивый. Существуют споры о том, насколько его нужно было воздвигать в этом месте, но интерес в том, что он имеет такую очень любопытную архитектуру. С виду это пятиглавие, подражание старинному набору пятиглавия, но внутри оказывается византийский купол. То есть внутри у него такое огромное, единое, нерасчлененное пространство с большим световым барабаном. Если будет время, обязательно зайдите, посмотрите. Храм производит впечатление. Кажется, что в наше время уже утратили тонкость строительства храмов. Ну вот этот храм приятно опровергает и говорит о том, что мастерство действительно очень высоко. Если мы перенесемся по другую сторону бульвара, то увидим, что он в основном застроен доходными домами, хотя есть исключения. Очень интересен дом 9, дом княгини Бебутовой. Он примечателен тем, 909 года, модерн, что это здание, кстати, в нем останавливался Гюргиев, известный мистик, в 1910 году. Это здание очень хорошо смотрится с бульвара и создает такой немножко, даже сказать, парижский, европейский шарм. Не случайно там располагалось консульство Франции на первых этажах, когда столица была в Петербурге, да, в Москве было консульство. Французы сумели подобрать то, что их интересует. Ну, вот таким вот образом выглядел дом премиум-класс, премиальный класс в Москве до революции. Соответственно, следующее интересное здание – это дом 13. Это два типовых особняка, трехэтажных, или, как говорили, два этажа с антресолями, которые были построены в 1820-х годах в стиле ампира, они совершенно типовые. То есть такие дома тогда строили по всей Москве. Это был своего рода как бы упрощенный вариант оформления из даже типовых рисунков и чуть ли не продающихся отдельных вариантов деталей. Но только раньше дома были в верхних этажах деревянные, сейчас они полностью каменные, потому что в 1982 году их полностью перестроили, но сохранили. Вот. Это действительно не флигели, это два отдельных одинаковых дома, соответственно. Дом номер 17 1904 года. Интересен тем, в стиле модерн тоже построен, что в нем впервые в Москве появился электрический лифт. Вот дома были пятиэтажные, потолки были высокие, и лифта не было. Поэтому самые престижные квартиры – это второй этаж. Третий уже менее престижный, и, соответственно, даже видно, как на втором этаже потолки, как правило, были выше, на третьем, ну и так далее. Самые наверху были дешевые варианты, но относительно дешевые, все зависит от места и характера самого дома. Могло быть достаточно дорогое, потому что подниматься, учитывая высоту этажей, особенно первых, это, что называется, удовольствие ниже среднего. Поэтому они заселялись студентами, там, кому было, в общем-то, нечем платить на самом деле. Из зданий также интересен дом 21, это особняк банкира Джамгарова. Он, ну, Джамгаровский пруд в Москве, наверное, все знают на севере, да, соответственно, это особняк городской, особняк постройки 13 года, 1913 года, был построен в дереве, но облицован эклектически, да, как будто это камень, начал разрушаться, пришел в полуруинированное состояние, сейчас это тоже новодел. То есть его полностью построили из камня, ну хорошо, что соблюли вид. И дальше мы можем видеть еще очень интересное здание, это дом Причта, церкви, Успенской церкви в Печатниках. Очень интересно тоже здание тем, что оно непримечательно совершенно, что в нем в конце 80-х, начале 90-х годов держали сельскохозяйственных животных в подвале. Вот ты идешь по Рождественскому бульвару и слышишь соответствующее бленье, не понимаешь, откуда это разносится, рядом храм, бульвар вполне респектабельный, ну, там вот, кто догадался заглянуть, видел. Это, кстати, событие обошло прессу, вот, и как бы потом, видимо, животных оттуда убрали. Кстати, на территории Рождественского монастыря тоже выращивали в конце 80-х, начале 90-х годов сельскохозяйственные растения. Там пышно цвели оранжевые вот эти вот цветы, не могу сказать, то ли это были патиссоны, то ли это были тыквы. Кстати, на территории монастыря имеется еще очень интересный дуб. Огромный, развесистый, он виден при входе, но подойти нельзя, потому что часть территории монастыря закрыта от посещения. Так что вот такой вот очень интересный, уникальный бульвар, бульвар совершенно разновысотный. Бульвар, который имеет огромное обилие храмов и монастырей, и одновременно бульвар публичных домов, которые располагались просто рядом, стенка в стенку. Район особняков и, с другой стороны, район трущоб. Да, бульвар, который был наполовину сгоревшим, а наполовину практически сохранившимся. Я рекомендую обязательно осуществить прогулку по этому замечательному бульвару, особенно сейчас, в весеннюю пору, и насладиться видами Москвы и историческим характером его застройки.